На Радио ВОС избранные материалы звукового журнала «Диалог».
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
Звуковой общественно-политический литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете второй номер журнала, 183-й с момента создания.
Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю знакомить вас с содержанием второго номера журнала «Диалог» за 2019 год. В этом номере издания присутствуют следующие традиционные рубрики. «Предприятие вчера, сегодня, завтра», «Местные рассказывают», «Доступная среда», «Молодежный вектор», «Библиосфера», «Прообразование», «Знай наших», «Камертон», «Литературный клуб «Родник», «Мобильный калейдоскоп», «Человек приходит в мир», «Кулинямка» и другие. Открывает номер «Обзор в Центральном правлении ВОС. Итоги февральского заседания Центрального правления Всероссийского общества слепых». В следующей рубрике журнала «Имена, которые мы помним» предлагаем вашему вниманию интервью с Владимиром Кваком. Оно открывает цикл воспоминаний о писателе и общественном деятеле Владимире Сергеевиче Ворошилове, которому 14 февраля этого года исполнилось 100 лет. Цикл подготовила наш кемеровский корреспондент Алена Рулева. В рубрике «Человек, коллектив, общество» опубликовано два материала. Первый – интервью с бизнес-тренером по работе с клиентами Кириллом Казбаном. Провел его наш ярославский корреспондент Агат Башко. Второй – интервью с Алексеем Дюминым. Алексей – член правления Орловской областной организации ВОС. Работает звукооператором в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Интервью провела Дарина Шестопалова. В шестом номере журнала за 2018 год мы начали публикацию цикла интервью «Тифлокинология. Теоретическая и прикладная» или «В кулуарах большой конференции». Интервью записано в рамках научно-практической конференции «Собакой-проводником по всему земному шару», которая проходила в сентябре 2018 года на базе частного образовательного учреждения дополнительного образования «Российская школа подготовки собак-проводников ВОС». В этом номере мы продолжаем публикацию материалов, записанных в ходе данного мероприятия. О различных аспектах обеспечения инвалидов по зрению собаками-проводниками в Словении читателям журнала расскажут сотрудники Центра подготовки собак-проводников «Сло Канис». В России существует несколько моделей инклюзивного образования. Инклюзивное профессиональное образование не должно сводиться к простому включению студентов-инвалидов в стандартный учебный процесс. Желательно, чтобы оно сопровождалось выполнением комплекса мероприятий по оказанию им вспомогательных услуг и созданию системы психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения процесса получения профессионального образования. Это связано с тем, что, начав обучение в среднем профессиональном или высшем учебном заведении, многие молодые люди с инвалидностью сталкиваются с комплексом проблем, затрудняющим процесс овладения профессиональным образованием. В феврале 2019 года Вероника Филиппова познакомилась с возможностью получения инклюзивного профессионального образования инвалидами по зрению на Ставрополье. Во втором номере журнала опубликовано ее интервью с директором государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Георгиевский колледж Дмитрием Алексеевичем Жураховским. Несомненно, вызовет интерес читателей журнала очерк о внештатном корреспонденте журнала «Диалог» Константине Пенимовиче. Вне зависимости от жизненных обстоятельств, мужчина должен оставаться мужчиной. Это значит не только быть ответственным, решительным, терпеливым и стойким, но и владеть рядом тех навыков, которые издревле закреплены за представителями сильного пола. Если кто-то до сих пор считает, что инвалидность по зрению стоит непреодолимым препятствием на пути к овладению этими навыками, то авторы новой рубрики «Диалога. Мужской формат» постараются аргументированно в этом разубедить. Открывает рубрику материал наших тюменских коллег Евгения Василенко и Юрия Сидельникова «Если дома не наточены ножи», который является первой частью подготовленного ими цикла под названием «Возможно для вас». В рубрике «Инструкции для применения» опубликован материал Степана Кузнецова «На стыке технологий». Из опыта использования кнопочно-сенсорного телефона Smart Vision 2. Завершает второй номер журнала «Диалог» за 2019 год обзор «Говорящие книги, начитанные и оцифрованные в ОПТК «Логос ВОС». В приложении ко второму номеру журнала «Диалог» размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось на звуковых страницах издания, материалы, опубликованные в журналах «Слепец» и «Диалог», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы «Радио ВОС» и «Говорящие книги». В этом выпуске вы услышите интервью с Владимиром Кваком и материал Анатолия Гусева «Все начинается с трости». Приятного прослушивания.
Имена, которые мы помним. Всегда помнил о людях. Владимир Сергеевич Ворошилов родился 14 февраля 1919 года в городе Ленинске-Кузнецком в семье почтового работника. Владимир работал воспитателем в детском доме, учителем начальных классов. В 1938-1939 годах Ворошилов учился в военно-авиационном училище. С первых же дней Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич был на фронте. В воздушном бою 30 сентября 1941 года он получил тяжелое ранение, в результате которого полностью утратил зрение. После госпиталя в сентябре 1942 года вернулся домой, в Новокузнецк. В 1945 году семья Ворошиловых переехала в Кемерово. В том же году Владимир Сергеевич стал председателем Кемеровского областного правления Всероссийского общества слепых. На этом посту он оставался до конца своих дней. При нем была сформирована и получила развитие областная организация ВОС, построено немало жилых и производственных помещений в Кемерове, Белове, Новокузнецке. По воспоминаниям современников, Ворошилов мог найти выход из любых критических ситуаций и всегда помнил о людях. В 1954 году Владимир Ворошилов приступил к написанию романа «Солнце продолжает светить». Впервые роман был полностью опубликован на страницах журнала «Сибирские огни», затем неоднократно переиздавался отдельной книгой. Следующие романы «И не погаснет», и «Капля света» стали логическим продолжением первого романа. Ворошилов награжден орденами и медалями, а также почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Владимир Сергеевич умер 4 марта 1982 года в пути, возвращаясь из командировки. Предлагаем вашему вниманию интервью с Владимиром Кваком, открывающее цикл воспоминаний о Владимире Ворошилове и людей, которые лично были знакомы с ним. Цикл подготовила наш кемеровский корреспондент Алена Рулева.
Меня зовут Квак Владимир Иванович. Рождение 1937 года. Инвалид первой группы, полностью незрячий, 6 лет. Это случилось в 1943 году. Я жил тогда на Украине, на оккупированной территории. Во время боя, который шел между... Тогда была Красная армия немцами. Ну, мы, конечно, прятались в погребах, но я выглянул, и что такое взорвалось. И я с этого потерял жизнь. Приравнен к участникам войны, согласно указу президента Путина, от мая 2004 года, накануне 6-летия Победы. Имею высшее образование, закончил на Украине, будучи незрячим, Днепропетровский государственный университет, физико-математический факультет. В Кемерово с 1961 года. направлен был министерством образования. Там была заявка на незрячего преподавателя математики, владеющего Брайлем. Тогда на базе нашего предприятия работала школа рабочей молодежи номер 13, которая обучала основном работников предприятия инвалидов. Доходило до 100 учеников. Потом образовалась областная очно-заочная школа для слепых и слабовидящих. С консульпунктами в основных городах области там обучалось выше 400 учащихся. До 1976 года у меня не было непосредственного обращения с Владимиром Сергеевичем. В 1976 году меня пригласили работать замдиректором по воспитательной работе кемеровского предприятия. С этого у меня началось общение с Владимиром Сергеевичем. Я участвовал в заседаниях президиума, в семинарах, которые проводил Владимир Сергеевич, в совещаниях. Также были частые личные общения. Читал я книги Владимира Сергеевича. Особенно мне понравилась книга «Солнце продолжает светить», где интересны были выделены герои типа и прямой жизни, и книга о ШВТС. 5 лет назад было 95 лет со дня рождения Владимира Сергеевича. Тоже перечитал эти книги с очень большим интересом. До сих пор удивляет, как он при занятости такой большой на основной работе мог создать такие интересные книги. Здесь, когда присутствовал писатель, который помогал редактировать эти книги. Хочу сказать о Владимире Сергеевиче как о руководителе. Он стоял в начале создания нашей областной организации, и развития наших предприятий в социальных вопросах. Всего по его инициативе было создано 6 предприятий. В период расцвета на нашем кемеровском предприятии работало больше 900 человек. Из них около 500 инвалидов по зрению. В Березовске работало около 200 человек, в Белово и Прокопьевске больше 200 человек, в Новокузнецке больше 500 человек. Это лучшие годы. Ворошилов направлял свои усилия на то, чтобы ручной труд инвалидов заменить какими-то приспособлениями, совершенствованиями, закупал оборудование, были цеха по производству типа приспособлений. Наши предприятия стали производить промышленную продукцию. Кемерово – это разборная вилка, это коробка осветительная, это приборная розетка. Назову только цифры. В год Кемерово производило 6 миллионов разборной вилки, 3 миллиона коробки осветительной и где-то 2,5 миллиона приборной розетки. Много усилий Владимир Сергеевич уделял улучшению условий жизни, быта инвалидов. При нем было построено много домов, где давали квартиры работникам наших предприятий. В Кемерово это было 4 дома, Белово, Новокузнецке и Прокопьевске по одному дому. По его ходатайству были выделены 20 миллионов рублей на строительство нашей Кемеровской областной офтальмологической больницы. Это 7-этажное здание полностью. Было приобретено необходимое оборудование, мебель. То есть полностью оснащено работой этой областной офтальмологической больницы. Хочется сказать, какие основные черты я помню о Владимире Сергеевиче Ворошилове. Это прежде всего доступность к нему. Ну, там на прием можно было попасть. Но кроме этого, он вел практику, уделял большое значение общению с рядовыми членами общества. Раз в квартал он объезжал все предприятия, ходил по цехам, здоровался почти с каждым за руку и заслушивал вопросы рядовых членов общества. Он отличался большой энергией, оптимизмом. Он пользовался большим уважением членов общества. Называли многие его просто батя. Он отличался большой харизмой при выступлениях. Большой у него был опыт. 39 лет Владимир Сергеевич руководил областной организацией. Ушел он в марте 1982 года. Он пользовался большим уважением в властных структурах городов и области. Особенно были тесные связи с обкомом партии, с главами городов, с председателем облисполкома. Когда он стал членом Союза писателей, то он очень много ездил по стране и участвовал в читательских конференциях, посвященных его книгам. Был награжден правительственными наградами. И когда он ушел, это было большой бедой для нашего общества. Но хочу вспомнить, что были организованы очень торжественно и масштабы его похорон. Занимался этим заместитель Ворошилова Денисов Вячеслав Александрович, которого потом избрали председателем, и он 25 лет своей жизни посвятил продолжению дела Владимира Сергеевича. На похороны приехали автобусы с работниками предприятий, со всех предприятий. Я тогда участвовал в подготовке и организации похорон. От нас, нашего предприятия, на кладбище приехали два икаруса, полных нашими работниками. На средства центрального правления был создан на его могиле очень такой памятник из мрамора. То есть похороны у нас были такого масштаба областного. Память о Ворошилове, конечно, будет у нас долго.
Мне очень интересно узнать, какой он был человек. Ну, вот какой-то случай жизни, может быть, вспомните, раз вы с ним работали непосредственно вместе.
Он хороший был психолог, очень умел работать с кадрами и поощрять кадры за хорошие. Ну и если что-то не так, умел направить на правильное решение. Я когда приехал в 61 году, еще были живые спортсмены, которые помнят, как Ворошилов молодой, 24 года, 25 лет, когда пришел на работу в областной отдел, там он называется, он участвовал в соревнованиях по лыжам. Это людей очень сближало.
Эти соревнования были среди незрячих?
Незрячих, да.
Вы помните, когда впервые его увидели? Какое у вас было впечатление о нем?
С 1976 года я стал работать замом по воспитательной работе. И был поставлен вопрос на президиуме, знаете, президиума, о состоянии воспитательной работы на Кремлевском предприятии. Мы рассказали, что мы проводим, какие мероприятия, как что. И он в качестве поощрения назвал, что я являюсь в составе кадров Золотого фонда нашего правления. То есть этим как бы поощрил меня на будущую работу.
Вообще, конечно, чтобы не то чтобы заставить, а побудить людей к работе, конечно, надо уметь.
Да. На предприятии разборную вилку и другие детали собирали с помощью ручной отвертки. И дал задание конструкторам предприятия, чтобы разработать приспособление, чтобы закручивать не просто вилкой, а машинкой. И такая машинка была создана, прикладывали изделия к этому приспособлению, крутили ручкой и закручивали винтики, какие там надо было. Это очень понравилось рабочим тогда.
Ну и, наверное, производительность труда сразу
повысилась. Да, конечно. Проще стало где-то 2-3 раза увеличилась производительность труда по сборке изделий.
Вы как-то отмечали вместе праздники? Это было заведено?
Я так близко не был знаком, что праздник отмечать.
Ну, я имею в виду вот не дома, а вот коллективом.
Лишь где-то к 50-му году мы как-то сблизились и в бытовом отношении. Иногда, ну, редко отпускал меня на праздники. Но это, например, к Новому году было. Это было Дню Победы. Это
его домой приглашал?
Нет, здесь правление. Это типа вот современного корпоратива.
Ясно.
Но это как-то изближало и как-то побуждало, чтобы лучше работать и не потерять, так сказать, уважение его.
Он умел работать и умел повеселиться?
Он работал очень интенсивно. Заделался на работе. Он обладал большой работоспособностью. Потому что вот, как же вы на работе устаете, потом еще вам приходится дома писать-то. А как же приходится, и часы лишние, и всякое приходится.
Вот мне понравилось, Владимир Давыдович сказал, что тут он был невысокий, такой полненький. И уже все, уже картинка начинает вырисовываться.
Всегда был скромно одет, и всегда в свитере, а не в костюме. Но очень энергичный, очень.
В приложении размещены воспоминания Вячеслава Денисьева, возглавлявшего Кемеровскую областную организацию ВОС с 1982 года. Воспоминания опубликованы в журнале «Диалог» номер 5 за 1998 год.
Реабилитация и мы. Все начинается с трости. Часть вторая. Ориентировка Это основа реабилитации. У микрофона корреспондент журнала «Диалог» Анатолий Гусев.
В первой части репортажа из Волоколамского центра реабилитации слепых «Все начинается с трости» мы рассказывали о том, какое решающее значение в процессе реабилитации незрячих имеет формирование навыков ориентировки в пространстве. И лишним подтверждением этому стала беседа с двумя незрячими преподавателями ориентировки – Натальей Фирсовой и Ольгой Волковой. Они рассказали, как им самим трость помогла и в обыденной, и в профессиональной жизни. Впрочем, разговор у нас сложился не только об этом. Итак, слово Натальи Юрьевны Фирсовой.
Я вообще была зрячим человеком, училась в массовой школе. И в 13, ну, ближе к 14 годам мне поставили диагноз пигментной дистрофии сетчатки. Очень внезапно все это произошло. Я достаточно тяжело переносила вот этот диагноз, что врачи сказали, нужно оформлять инвалидность. Для меня слово «инвалидность» было просто конец жизни. Я долгое время не решалась ехать оформлять инвалидность. Я не представляла себе, как дальше жить с этим некрасивое слово, как клеймо на всю жизнь. Но инвалидность пришлось оформить, конечно же. Сначала поставили вторую группу инвалидности, через несколько лет, уже после окончания школы, первую группу инвалидности. Но заканчивала я массовую школу. То есть стоял вопрос о переводе в школу слепых. И мои родители, и я были очень не готовы к этому. И даже учителя школы, в которой я училась, сказали, что пускай она доучивается здесь, мы сделаем все возможное, чтобы девочка закончила школу. Хотя последние вот эти классы были очень тяжелыми. То есть я потом уже, вот спустя много лет, анализируя эту ситуацию, подумала, что все-таки надо было заканчивать обучение именно в школе для слепых. Тогда, может быть, намного мягче прошла бы вот эта адаптация вот к этому состоянию.
Жизненная ситуация Ольги Алексеевны Волковой во многом схожа с тем, как сложилась судьба Натальи Фирсовой. Проблемы с глазами у Ольги начались, когда ей было 12 лет. И зрение она потеряла достаточно резко. Училась в школе для незрячих, там и в первый раз взяла в руки трость. Впрочем, знакомство это было весьма формальным. Просто учитель физкультуры показал, как эту трость держать, как маятниковая техника работать, какую-то брошюрку прочитал.
А вот когда я поступила в ВУЗ, тогда он назывался МГПИ имени Ленина, пединститут в Москве, на математический факультет, надо же было как-то ходить от общежития до института добираться. Пришлось взять в руки трость. Вначале мне однокурсники, там мама показала маршрут до метро. И когда я одна уже самостоятельно ездила из института в метро, я запомнила один момент. От факультета до метро с однокурсниками дошла, а когда уже пришлось самой выйти из вагона метро и шла я по станции, было такое ощущение. Я знала, что вот пол гладкий, нет никаких ступенек. Было ощущение, что сейчас вот земля провалится просто передо мной. Ну, конечно, сложновато было. Но тогда у меня еще было чуть-чуть остаточное зрение.
Психологический барьер был. Вы были зрячие, и вдруг вот вы пойдете с палочкой. Это тоже очень сложный момент, взять в руки трость и как бы смириться с тем, что я уже все вот не вижу. И...
У меня вот это прошло по-другому. Я же в 11 лет потеряла зрение, и я обучалась сначала дома, там 2 года, потом 5 лет в школе слепых, я уже как-то привыкла. И когда поступала я в ВУЗ, я не стеснялась своей слепоты нисколько. Я обращалась за помощью к людям. Вот этого момента у меня не было.
То есть адаптация прошла очень мягко,
да.
Вы к этому были готовы?
Да.
Кстати, я думаю, читатели уже могут отличить по голосам моих собеседниц. И поэтому позволю себе не представлять их каждый раз. Тем более, что часто они дополняют. Иной раз, увлекаясь, даже перебивают друг друга, вставляя свои реплики в речь коллеги. Но, как мне кажется, это совсем не мешает воспринимать сказанное. Впрочем, для пущего распознавания укажу. В этом фрагменте разговор начинает Ольга Волкова.
Когда я потеряла только зрение, я тоже почему-то не хотела в интернат. И когда во дворе девчонки меня называли слепая, это было настолько ужасно. И вот эти 2 года, которые я жила дома, это было очень тяжело осознавать, что ты вот не такая, как все. А когда попадаешь в среду таких же, как все, и я училась в интернате вот эти 5 лет, тут уже вопрос об этом не стоял. Было очень интересно учиться. Это была очень хорошая школа. Она сейчас хорошая, я считаю. Поэтому Наташа правду сказала, что, наверное, было бы проще в школе.
Может, вот в этой ситуации вот эта трость, это была, может быть, действительно как та соломинка, которая вдруг дает возможность опереться и пойти в новую жизнь. Потому что чтение, там все, но главное для человека вообще встать и пойти. Да? И вот, наверное, с трости начинается понимание того, что есть новая жизнь, и в ней можно жить нормально.
Конечно. Когда человек самостоятельный, он чувствует себя совсем по-другому. И я пришла в вуз, я плохо умела ориентироваться. Я себя там среди однокурсников, студентов чувствовала немножечко ущербно. Не психологически даже, а чисто вот в бытовом смысле, что мне приходилось просить девчонок дойти до института, потому что дворами до Маленковки я сама не могла дойти. Я могла только до метро дойти. А до метро это очень неудобно было там. Возвращаться нормально, а на занятия это было долго и по времени плохо. Мы ходили на Маленковку, на электричке, дворами, а это только с девчонками. Это все равно какая-то зависимость. И себя чувствуешь не очень так вот. Если бы я раньше реабилитацию прошла, а не сама вот с тростью, самой все равно каких-то моментов ты не научишься. Когда тебя специалист научит, я думаю, что это было бы гораздо проще.
Просто вы,
быстрее.
Учитесь на своих шишках, а специалист этих шишек накопил из разных биографий столько, да, что ему видны. Да. Вы еще не ощущаете свои
проблемы. А он же это видит, подсказывает, укажет тебе на твои какие-то ошибки, недочеты. Это, конечно, более быстро и, мне кажется, менее болезненно проходит для инвалида по зрению. Потому что пока ты дойдешь сам до этих основ, пройдет много времени, и действительно это очень тяжело психологически.
Разумеется, личный житейский опыт в совокупности с немалым уже стажем преподавания ориентировки в Волоколамском центре реабилитации слепых, скажем, Ольга Алексеевна Волков занимается этим с 1989 года, все это, уж извините за громкие слова, складывается в отчетливый авторский почерк в работе со слушателями.
Сразу-то не начинаем прям с первых слов мотивировать человека на обучение. Знакомим с программой обучения, чем им предстоит заниматься эти 2,5 месяца. А потом уже в процессе знакомства даем возможность своим слушателям не только рассказать свои анкетные данные, но еще и рассказать о себе, как у них в жизни все это протекает, поделиться какими-то горестями, бедами. Это тоже бывает, понимаете, по-разному. Потом наши слушатели, они очень чувствуют настрой преподавателя, насколько к ним относится, насколько он может раскрыться, или он посидит и промолчит. А мотивация к обучению, слова вот эти, поддержки, какого-то настроя на будущее, что потеря зрения, ну это еще не крах. Приводим примеры людей, которые достигли каких-то очень больших результатов в жизни. Из собственной жизни рассказываем ситуации.
Когда мы на первом уроке знакомимся, знакомимся как? Индивидуально, беседуем с человеком, фамилия, имя, отчество, записать в журнал, побочные заболевания, с кем живет человек, как живет, то есть самостоятельно, не самостоятельно, как ориентируется он. Выясняем, какие у него есть навыки ориентировки. Да. А потом, вот это очень важный момент, цель. С какой целью вы к нам приехали? Потому что вот эта анкета, она была разработана научными работниками. Феоктистова, Валентина Александровна Стернина, Леонор Маркина из РГПУ. Там пункт «Цель вашего приезда». И тут вот как раз кто-то ориентировку ставит на первое место и говорит: «Для меня самое главное – научиться ориентироваться, ходить». В этой беседе первой мы выясняем, есть ли трость. Дал ли фонд социального страхования, вот ПЭПР получили трость или нет? Ну, когда-то первичка, местная организация ВОЗ давала трость. Пробовали ли ходить с тростью? Кто-то говорит: да, я пробовал, но у меня не получается. Но мы тут и говорим, мы учим-то вначале ориентироваться не сразу прям с тростью. Мы же сначала учим безопасно ходить по зданию, понятия ориентировки даем, что значит ориентироваться, безопасные способы, как незрячие ходят в пространстве, с сопровождающим, вот мы говорим, вы же все с сопровождающими в основном ходите, кто-то с собакой, проводником, они уже называют, что они знают. На первом уроке мы говорим, чем мы будем заниматься. Они уже себе потихонечку, наверное, представляют. По нашему рассказу.
Вот они приезжают к вам, каждый поодиночке, каждый со своими проблемами и со своими страхами, и с комплексами. И сидят, наверное, на занятиях еще как такие, как ежики. А вот потом вот начинаются уроки по ориентировке, появляются навыки. Они ведь не только осваивает эти навыки. Наверное, раскрывается много в душе и в характере, и уже и какие-то возникают дружбы, связи. То есть ориентировка помогает себя свободнее чувствовать не только на улице, а вообще в обществе.
Но не только ориентировка, мне кажется, а вообще само пребывание в этом центре. Потому что многие ведь до приезда сюда сидят дома в четырех стенах. И кроме общения со своими близкими, какими-то друзьями, знакомыми по скайпу, они ничего не видят, понимаете? А здесь они не только находят новое общение, они друг у друга учатся. У меня в группе была одна женщина, которая очень была зациклена на своей беде. И потом вот через некоторое время она говорит: вы знаете, Наталья Юрьевна, вот я смотрю, у меня есть остаточное зрение, у меня нормальный слух, у меня нет никаких побочных заболеваний. А здесь столько людей, у которых абсолютно нету зрения. Есть какие-то сопутствующие заболевания. И они не плачут. Они осваивают новую профессию, ходят на факультативы, работают с сенсорными телефонами там, и так дальше. То есть они настолько наполнили вот свою жизнь и хотят отсюда максимум взять, что им некогда думать о своих недугах и печалях. А я вот такая и плачу. Вот ее проблема ей показалась ничтожной. Вот через некоторое время. К этому тоже ведь нужно прийти, это тоже надо осознать. И я думаю, что сидя дома, вряд ли ей бы это в голову пришло. Этот центр дает очень много. Не только в плане обучения, приобретения каких-то жизненно необходимых навыков и умений, и знаний, но еще и в плане
непосредственного общения с
инвалидами. Да, непосредственного общения с инвалидами, что можно жить очень активно, быть позитивным человеком и многого достигать. Вот понимаете, каждый для себя берет свое. Мы даем им вот эту возможность
реализовать себя. Кто-то в самодеятельности себя реализует. Вот у нас был мальчик, он слепорожденный. Его трудно было научить ориентироваться. Очень трудно. Слепорожденных, которым уже, извините, 25 лет, и у них нет пространственного представления. Если бы я с детства его учила, может быть, я что-то там преподаватели могли бы развить. А в школе слепых его не учили ориентироваться. Он как-то ориентируется по-своему, там непонятно как. Но он не запоминал направо, налево. Для него это вообще, как, не знаю, иностранный язык. Но пел он так замечательно. И я думаю, он себя чувствовал здесь очень хорошо, потому что у него были сольные концерты. Во всех концертах он участвовал. В играх «Что, где, когда» он участвовал. Конечно, ориентировка – это много значит, это понятно. Но не только ориентировка позволяет почувствовать себя реализованным. Хотя, конечно, все-таки и на первом занятии мы об этом говорим, что умение ориентироваться – это возможность самостоятельную, полноценную жизнь вести и возможность реализовать свои способности, возможности.
Но это ключ.
Да, это ключ.
Мы об этом говорим, что это главный предмет. Но, к сожалению, не все учащиеся на первое место ставят ориентировку. Это зависит от характера, от, может быть, там их условий жизни. Если он живет с женой, она его водит везде, он думает, а зачем мне это надо? Я вот сейчас научусь компьютер освою, телефон освою, пообщаюсь, еще там что-то, какие-то навыки приобрету, шкатулки там научусь делать. А ориентировка, ну, как-то так.
У нас живое общение. Преподаватель, который вот тебя обучает, он мобильный, он самостоятельный, независимый человек. И ты. Все в сравнении. Можно, конечно, много слушать информации, но ты послушал, да, восхитился, чему-то удивился. Может быть, просто вот о слепых рассказывают. Да, замечательно. Но сразу все перекладывается на себя. Ой, ну это же он, а то я. А здесь живой пример, и мне кажется, это более действенно.
Когда мужская группа, я думаю, мужчинам перед незрячими женщинами
немножко
плохо ориентироваться, они даже и не признаются в том, что им страшно переходить дорогу. Мы, конечно, это видим. Ну, я слышу, да, как он там вздыхает, как он там, голос у него изменился. Зрячий преподаватель видит, говорит, да.
Руки дрожат.
Саша боится, ему страшно там. Да. А то, что мы, незрячие женщины, преподаватели, я думаю, что это их подстегивает стараться и не плакать, не ныть.
Преподавание ориентировки – это, конечно, наука. При всем при том, что устоявшиеся, отшлифованные, но тем не менее применяемые в постоянно изменяющихся условиях. Я спросил, а развивается ли вместе с окружающим незрячих миром и методика этого преподавания? И есть ли какие-нибудь проблемы в этой сфере?
Должна быть общая, единая методика в наших реабилитационных центрах. Мы опираемся на нашу программу и наше методическое пособие, которое мы под руководством ленинградских ученых сделали в начале 90-х. Но постепенно жизнь заставляет нас уже корректировать эти программы. Мы вот делали тут рабочие программы индивидуально для каждой группы, потому что и контингент меняется, и условия окружающей среды меняются. Трудно ориентироваться, потому что машин много. Вообще ритм жизни какой-то другой стал. Да. Скорости другие, возможности другие. Ну, с одной стороны, труднее стало, но и возможности у незрячих человек появились. Может быть, не непосредственно такие, что касается ходьбы с тростью, а вот мобильный телефон, который позволяет встретиться там с человеком, потом GPS-навигация, какие-то службы в метро, вот центр обеспечения мобильности пассажиров, на ЖД, вокзале, в аэропортах. То есть все равно это связано с ориентировкой в пространстве. Поэтому, конечно, работа над методическими вопросами, над методическими пособиями, программами должна вестись дальше, и должен быть обмен опытом между специалистами, которые занимаются этими вопросами. Не хватает этого конференций,
да,
каких-то семинаров.
Я полностью с этим согласна. Да,
что надо чаще выезжать, какие-то обучающие, может быть, повышение квалификации, там, не знаю, за рубеж тоже это интересно было съездить.
Нет, но обмен опытом должен быть обязательно. Не может коллектив развиваться внутри себя. Тем более жизнь действительно такая скоростная стала.
Впрочем, для того, чтобы усилия преподавателей, скажу даже шире, вообще реабилитологов имели больший позитивный эффект, одних стараний, одной лишь совершенствующейся методики недостаточно. Ольга Алексеевна и Наталья Юрьевна уверены, очень многое здесь зависит от общества, от окружающей социальной среды.
Должна быть более благоустроена окружающая среда для передвижения незрячих людей.
У нас же ведь работает эта программа «Доступная среда». Многое делается, но не все. Это тоже нужно работать с местной администрацией. В рамках Волоколамска, например, небольшого города, у нас здесь обучающий центр. Много людей незрячих. У нас, соответственно, и население относится к инвалидам по зрению иначе. В условиях большого города, вот мегаполиса, незрячие теряются в этой толпе. И их не видно. Ведь многие наши учащиеся приезжают после обучения, и не каждый из них выходит на улицу и идет с тростью до магазина, до аптеки.
Потому что все равно вот эта боязнь социального пространства.
Боязнь пространства, да. И плюс еще социальное окружение. Это очень важный вопрос. Начиная от близких людей, которые говорят, ой, да что ты, ну как, ну ты научился с тростью ходить, замечательно, прекрасно. Вот он приехал такой воодушевленный, окрыленный, а вот близкие люди очень часто приземляют человека, говорят, ну зачем, ты пойдешь, там раскопали, ты сейчас упадешь, не дай бог травму получишь и так дальше. Давай лучше я тебя провожу. Или окружение на улице. Точно так же. Человек встретился с какой-то грубостью, скажем, и все. И он может замкнуться в себе и не пойти больше.
Ну, вот это я и назвала.
Да, да, да.
Пространство. Вот как с этим бороться, я не знаю, да, честно говоря. Пустили новые электрички. У нас экспресс Москва-Шаховская на туалете на инвалидном. Мнемосхема для слепых.
Да.
Это такой рельефный планчик, который я могу прощупать руками, и все по брайлю хорошо написано. Я стою, рассматриваю, читаю, проводница мне. Она не понимает даже, что я делаю. Это дверь, дверь, куда вы идете? Куда вы идете? Я говорю, ну тут написано. Что тут написано? Это дверь. Она не понимает, что я делаю. Я говорю, это брайль, это написано, я хочу посмотреть. Что вы тут встали, что вы тут делаете?
То есть нет информированности.
Человек, она работает, и она не знает, что это за точечки у нее на двери. У меня в руках трость. То есть вот у нас много таких работников, к сожалению, которые не понимают, кто перед ними. Все время надо объяснять, объяснять и объяснять.
А формирование доступной среды, доступной социальной среды в нашем Отечестве, вернее, о том, как ее, эту среду обеспечить, говорить можно много. И это не совсем тема данного репортажа. Хотя я абсолютно уверен, и стараниями Натальи Юрьевны Фирсовой, и Ольги Алексеевны Волковой, их коллег по Волоколамскому центру реабилитации слепых, продвижение в этом направлении происходит. Свидетельство тому их ответ на мой заключительный вопрос.
А ваши слушатели потом каким-то образом выходят на вас, звонят вам, рассказывают?
Да, конечно. Вы знаете, бывают такие случаи, когда человек приезжает с установкой научиться ориентироваться и ходить с тростью, но, столкнувшись с какими-то вот трудностями, он начинает, ну, в общем-то, искать какие-то причины. Да, возможно, мне это не надо. И как-то беседуешь с человеком, приводишь какие-то примеры из жизни. И вот у меня был такой случай, когда человек, в общем-то, сказал: «Да не надо мне это. Я приеду домой, я найду, как мне там реабилитироваться и жить, и, в общем-то, там у меня и друзей куча». А потом, когда мы стали созваниваться, в его жизни произошли очень большие перемены. И захотелось поехать учиться. Друзей же с собой не заберешь к месту обучения, не заберешь. Познакомился, например, с девушкой, появились какие-то другие интересы. Вот сейчас спрашиваю, он говорит: «Вы знаете, мы ходим в парк гулять. Мы ездим в библиотеку. Да, где-то на такси, но где-то и на общественном транспорте». То есть постепенно расширяются возможности передвижения человека. И говорит: «Вспоминаю все, чему меня учили в Волоколамске». Вот для нас это показатель, для меня это как бальзам на душу. То есть все-таки наш труд, он не пропадает.
Конечно, даром. Не со всеми. У нас просто времени бы не хватило. Вот так поддерживать связь, там, на звонки отвечать и так далее. Но есть такие активные слушатели, которые приезжают сюда с такой положительной мотивацией, овладевают здесь навыками ходьбы с тростью, потом еще и там собаку приобретают, с собакой хорошо ходят.
Да.
Дома там у себя, благодаря этому всему, устраиваются на работу. Могу даже назвать: Дмитрий Дружинин из Ижевска обучает компьютерам сейчас при библиотеке слепых в Ижевске. И мне лично он помогал в освоении компьютера. И здесь немножко, и потом по скайпу. Сейчас, правда, меньше общаемся уже, но у него там проблем много, и учеба, и семья. Обмен может быть такой вот взаимообмен информацией. И он даже что-то может спросить совета, а не там ко дню белой трости выпускают какую-то листовку, он у меня советы спрашивал. Я могу у него спросить совета, поищи там мне в интернете какую-то информацию по ориентировке, там еще что-то такое.
Много,
конечно,
много,
такие единицы активных таких людей, но они есть.
Приезжают к нам повторно. Каждый заезд. Идешь по коридору, уже и не запоминаешь, кто, да? Наталья Юрьевна, там Ольга Алексеевна, там здравствуйте. Mm-hmm. Так приятно видеть вот людей, что приезжают повторно, уже что-то у них в жизни поменялось в лучшую сторону, на профессию, да. Кто-то поехал учиться. Поэтому все равно связь-то есть.
Ну а завершить этот рассказ о том, как и кто помогает незрячим в Волоколамском центре реабилитации слепых овладеть навыками ориентировки, хочу словами первого заместителя генерального директора центра Маргариты Сергеевны Сорокиной.
Умение ориентироваться, оно дает не только возможность быть независимым в самостоятельном передвижении при ориентировке, но это еще и психологически человек другой становится. Это и общение, конечно. Умение общаться и за счет того, что ты выглядишь самостоятельным, и ты чувствуешь себя, что ты можешь самостоятельно пройти, куда тебе нужно. Это и расширяет круг твоего общения, что очень важно для человека. Научившись ориентироваться, уже и в быту ты себя будешь чувствовать уверенно в обслуживании, приготовлении пищи, например, при ориентировке на кухне, в предметах. То есть это основа основ. Наша задача реабилитации – это восстановить утраченные навыки, навыки самостоятельности.
Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393, цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535, цена одного номера 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог 1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал, «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов». При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
На радио ВОС избранные материалы звукового журнала «Диалог».